Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Если мы взаимодействуем с Господом в нашем духе, мы постепенно становимся строительным материалом для Его дома и даже столпом.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы всегда очень рады, когда к нам в студию приходит Дмитрий Ермаков, чтобы пообщаться о жизнеизучении бытия. Дмитрий, сегодня нам предстоит услышать особое общение, и я рад, что вы пришли к нам, чтобы помочь нам.
Здравствуйте, Оскар. Я тоже очень рад новой встрече с вами и возможности вместе с нашими радиослушателями продолжить жизнеизучение бытия.
Дмитрий, наша сегодняшняя программа касается практического переживания. Мы услышим личное свидетельство Уитнеса Ли о том, как Господь призвал его служить, и о тех ключевых откровениях, которые он получил в ранние годы своей христианской жизни. Более того, мы услышим некоторые истории о времени, проведенном Уитнесом Ли вместе с Вотчманом Ни в Китае. Для тех же из наших слушателей, которые не так хорошо знакомы с движением Господа в Китае в первой половине 20 века, не могли бы вы кратко ввести их в курс дела?
Начиная со второй половины 18 века, Господь активно двигался среди многих верующих и в Европе, и в Америке, побуждая их обратить свое внимание на его интересы в других уголках земли, где у большинства людей тогда еще не было возможности услышать благовестие о спасении Христовом. В результате многие любящие Господа стали молиться за страны Африки и Азии. Многие люди, имевшие блестящее образование и высокое положение в обществе, оставляли все это ради Господа и становились миссионерами. Многие миссионеры поехали в Китай. Может быть, наши слушатели читали о Чарльзе Стадди и Кембриджской семерке, о Роберте Моррисоне или о Хадсоне Тейлоре, основателе миссии внутреннего Китая. В те годы было обращено к Христу огромное число китайцев, и некоторые среди них стали очень глубоко изучать Библию, труды выдающихся богословов прошлого, историю церкви и так далее. Одним из таких людей был Вотчман Ни. Можно смело сказать, что это выдающийся дар Господа своему телу в 20 веке. Он принял Господа в 1920 году, в возрасте 17 лет, и начало его христианской жизни было очень динамичным. Достаточно будет сказать, что уже в первый год после спасения он начал писать евангельские листовки, а его первые статьи, печатавшиеся в китайских христианских журналах, и его устные выступления вызывали искреннее уважение и, я бы даже сказал, удивление западных миссионеров. Господь дал ему поручение благовествовать и учить истине из Святого Слова. Одним из основных положений, которые увидел Вотчман Ни, было то, что Господу нужны победители, люди, которые противостали бы течению деградации этого века и жили бы нормальной христианской и церковной жизнью для созидания тела Христова. Вотчман Ни также увидел, что для созидания тела Христова мало просто разговоров о созидании и единстве. Нам нужно собираться практическим образом
и поэтому он работал в единстве с Господом, воздвигая поместные церкви по всему материковому Китаю. Вотчман Ни оставил нам богатое литературное наследие. Наши слушатели, возможно, знакомы с такими его книгами, как «Нормальная жизнь христианина», «Духовный человек», «Евангелие Бога», «Сокрушение внешнего человека и высвобождение духа». Все эти книги посвящены духовной стороне нашей христианской жизни. Но также он писал книги и о практике церковной жизни. Например, «Славная церковь», «Ортодоксия церкви» и «Нормальная христианская церковная жизнь». Активное служение Вотчмана Ни продолжалось до 1952 года, когда к власти в Китае пришли коммунисты. Наш брат был арестован за свою веру в Христа и провел в тюрьме 20 лет, и умер верным свидетелем Господа в 1972 году, так и не выйдя на свободу. В сегодняшней программе Уитнес Ли будет говорить о своих отношениях с Вотчманом Ни. Уитнес Ли начал служить Господу на полновременной основе в 1933 году. Начиная с этого времени и до 1950 года, он был самым близким соработником Вотчмана Ни, и, я бы сказал, самым верным его соработником. Позднее он принес те истины, которые Вотчман Ни увидел в своей работе в материковом Китае, в западный мир. И это стало большим благословением для всех детей Божьих по всей земле. Сегодня мы с вами наслаждаемся этим служением уже здесь, в русскоязычном мире. В этой передаче вы услышите свидетельство Уитнеса Ли о его взаимоотношениях с Вотчманом Ни и о том, как он начал служить Господу на полновременной основе в единстве со своим братом.
Дмитрий, благодарю вас за этот замечательный экскурс в историю, который подготовил нас к этому сообщению. А теперь давайте откроем свои сердца для Господа и послушаем наше сегодняшнее сообщение Уитнеса Ли.
In this book, the book of Genesis, we see there are two kinds of pillars. One is the pillar of stone.
В этой книге, книге Бытия, мы видим два вида столпов. Первый – это каменный столб, второй – это соляной столб. Мы все хотим быть каменным столпом. Теперь я должен сказать вам, что, во-первых, мы должны очень субъективно переживать Христа, и, во-вторых, мы должны определенно и полностью находиться в Вифиле. Затем, в-третьих, мы должны поставить столб. Это простое слово «поставить», но оно указывает на то, что нам необходимо много усовершенствования. Теперь мы переходим к трем столпам в Новом Завете. Мы все знаем, что Петр был рыбаком. Петр был рыбаком. Он был человеком, не получившим никакого совершенствования. Когда он был призван, он ловил рыбу. Он был как бы сырым, диким. Он вовсе не был усовершенствован. И Господь Иисус потратил на него 3,5 года. Прочитайте 4 Евангелия. Очень часто Господь говорил, обращаясь к Петру. Господь работал над ним 3,5 года. И в конечном итоге он был усовершенствован. Он был усовершенствован, и в положительном смысле он был поставлен. В день Пятидесятницы он был поставлен. В день Пятидесятницы он был поставлен как столб. Если вы прочитаете вторую, третью, четвертую и последующие главы Деяний, вы, конечно, увидите, что в новозаветном храме Божьем стоит столб. Кто является этим столпом? Несомненно, это Петр. Там стоит Петр. Когда Петр встал, все присутствующие могли сказать: «О, вот Божье строение!» В этом и состоит мое бремя. Оно состоит не в том, чтобы сделать сообщение. Оно заключается в том, чтобы многие из вас увидели. У нас есть шанс. Золотая, великолепная возможность быть усовершенствованными, чтобы стать столпами. И у нас есть гораздо лучшая возможность стать столпами, чем у Петра. Аллилуйя! Мы находимся в Откровении 3.12. Петр находился в Евангелиях, в начале Нового Завета, а мы находимся в конце Нового Завета, и у нас есть гораздо лучшая возможность. Однако не забывайте это слово. Вы должны переживать Христа, принимать Его как свою жизнь, принимать Его как свою личность и жить посредством Его.
Дмитрий, в предыдущих сообщениях сначала мы видели Иакова как природного и непреобразованного человека. который в конечном итоге становится столпом для Божьего дома. Сейчас, в этом отрывке, мы видим похожий пример из Нового Завета. Мы видим Петра, который также становится столпом. Что это показывает нам с точки зрения нашей возможности стать столпом в Божьем строении?
Оскар, я даже благодарен Господу за то, что в качестве первого столпа своего новозаветного строения он выбрал именно Петра, необразованного рыбака, который столько раз в Евангелиях говорил глупости, совершал ошибки, а в конце даже трижды отрекся от Господа. И даже после воскресения Христа первым отступил от Господнего призвания и отправился ловить рыбу. Если уж из такого человека Господь смог сделать столб, то и у каждого из нас есть шанс. Уитнес Ли даже сказал в программе, что у нас есть гораздо лучшая возможность стать столпом, чем у Петра, потому что мы с вами находимся в конце Нового Завета, и это воодушевляет. Петр столько раз ошибался, но все его ошибки и неудачи позволяли Господу работать над ним, сокрушать его природную самоуверенность, преобразовывать его и делать его столпом для Божьего строения. В итоге, когда Петр и Иоанн предстали перед судом Синедриона в 4 главе Деяний, там говорится: «И видя смелость Петра и Иоанна, и поняв, что они люди не ученые и невежды, они удивлялись и узнавали их, что они были с Иисусом». Эти двое были не учеными и даже невеждами, но они говорили с такой смелостью, с такой властью, с такой полнотой жизни, с истиной и с силой, что даже их противники, члены иудейского Синедриона, были потрясены. Как же они стали такими? Я думаю, ключ в этих словах – они были с Иисусом. Конечно, апостолы провели 3,5 года с Господом. Они жили с Ним, слушали Его, наблюдали за Ним. Само Его присутствие обучало их. Когда я впервые читал Евангелие, я по-хорошему завидовал апостолам. Мне бы оказаться на их месте, думал я. Но позже я осознал, что тогда, 2000 лет назад, Господь был всего лишь среди учеников. Сегодня же, после Своей смерти и воскресения, Он внутри нас, Он как Дух находится в духе каждого, кто верит в Него. Так что у нас действительно лучшая возможность. Мы можем постоянно быть с Иисусом. Его внутреннее присутствие снабжает нас божественной жизнью. Оно в чем-то ограничивает нас, в чем-то обучает нас, оно руководит нами. И все это служит для нашего преобразования. Если мы взаимодействуем с Господом в нашем духе, мы постепенно становимся строительным материалом для Его дома и даже столпом. В этой связи я хочу привести еще один стих, Откровение 2.17. В одном этом стихе мы видим и скрытую манну, и белый камень. Скрытая манна указывает на наше самое близкое, доверительное, сокровенное общение с Господом. Белый камень, несомненно, указывает на строение. Если мы наслаждаемся Христом как скрытой манной, Он сделает нас белым камнем для Божьего строения. И тогда мы, наряду с Петром, станем столпом в Божьем храме, о котором говорится в 3 главе Откровения.
Я должен сказать, что я был воодушевлен. Благодарю вас, Дмитрий. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнес Ли.
So, the number one thing I would point out today is this. If we do mean business with the Lord, we have to find out.
Таким образом, самое главное, что я хочу показать вам, состоит в следующем. Если мы на самом деле серьезно настроены по отношению к Господу, нам необходимо выяснить, где находится сегодняшний Вифиль. Где находится сегодняшний Вифиль? В противном случае вы ищете то, что нужно, не там, где нужно. Вы будете искать то, что нужно, находясь не там, где нужно. Нам должно быть ясно, что такое сегодняшний Вифиль и где он находится. Нет другого места, в котором мы можем быть усовершенствованы и сделаны столпом в Божьем строении. Этим местом должен быть Вифиль. В 1933 году Господь дал мне бремя, можно даже сказать, вынудил меня оставить работу. У меня не было выбора, и поэтому я сделал это. Когда я собирался это сделать, я получил короткое письмо от брата Ни. В этом письме он говорил: «Брат Уитнес, что касается твоего будущего, я думаю, что ты должен служить Господу, отдав этому все свое время. Что ты об этом думаешь? Пусть Господь ведет тебя». У меня было бремя о Северном Китае, но у брата Ни и всех других соработников было такое чувство, что мне нужно переехать в Шанхай и оставаться там для совместной работы. Затем Господь показал мне, что я должен быть в едином потоке, который начинался в Шанхае. И тогда Господь потечет из Шанхая на север и в другие части страны. Мне все стало ясно, и я сказал Господу: «Правильно». И тогда я переехал в Шанхай и остался там. Вот что я хочу сказать. С того дня, как я переехал туда, уверяю вас, я находился в потоке, и мне было ясно на 1000, на 10 000%, что это поток Господа, и что это движение Господа. Я действительно находился в движении Господа на земле. Говоря сегодняшними словами, я понимал, что это Вифиль. Поскольку я знал, что нахожусь в потоке Господа, и я понимал, что этот поток уже начался, и более того, существовало служение, которое было основой этого потока, в результате я принял твердое решение. Я должен забыть все, чему я научился в прошлом. Вот в чем суть дела. Я оставил все, чему я научился. Это не значит, что к тому времени я ничего не знал и ничего не умел. Нет, я что-то знал. Вот что я имею в виду. Я хочу сказать, что если вы на самом деле понимаете, что это и есть поток движения Господа, вы, несомненно, должны понимать, что этот поток уже начался. Его начали не вы, его начал кто-то другой. И, несомненно, есть служение, которое является основой этого потока.
Дмитрий, в этом отрывке совершенно ясно говорится, что мы не можем стать столпами там, где нам хочется. Мы должны стать столпами в Вифиле. Возможно, вы могли бы немного рассказать нам о переживаниях Уитнеса Ли и его понимании того, где можно стать столпом, чтобы это помогло и нам найти Вифиль.
Тот случай, который Уитнес Ли привел сейчас, как Вотчман Ни попросил его переехать в Шанхай для участия в совместной работе, это хорошая практическая иллюстрация того, как нам найти сегодняшний Вифиль, Божье строение. Первое, на что следует обратить внимание, это то, что Уитнес Ли понял, что во Вселенной существует только один поток – поток жизни. В первом послании Иоанна 1:3 мы видим, что апостолы имели общение с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом. И Иоанн возвестил то, что он увидел и услышал верующим, чтобы и верующие имели общение с Ним. Это общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом можно описать как поток вечной жизни внутри верующих и среди них. Во Вселенной есть только один такой поток. В Откровении 22:1 мы снова видим этот поток. Бог и Агнец сидят на престоле, и из престола исходит река воды жизни. Это поток реки воды жизни, который исходит от престола и который сейчас течет в нас, является единственным потоком в этой Вселенной. Когда Уитнес Ли увидел, что есть только один поток, он понял, что если Бог в тот момент что-то и делал, он делал это в Шанхае и из Шанхая. Чтобы в тот момент на практике быть в потоке, нужно было присоединиться к Вотчману Ни, оставив собственные планы и интересы. Как можно практически применить это к нам сегодня? Как проверить, находимся ли мы с вами в Божьем движении? Находимся ли мы в том месте, которое выбрал Бог? Есть, разумеется, некоторые объективные критерии, но сейчас я хотел бы подчеркнуть субъективную сторону этого вопроса. Чтобы разобраться в этом, нужно выяснить, движется ли Господь в нас мощным, побеждающим образом. Есть ли в нас поток жизни, когда мы упражняем свой дух в общении с Господом? Если да, то мы в Вифиле, Доме Божьем, месте, которое выбрал Бог. И еще я хотел бы упомянуть 132-й Псалом. Там говорится: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Когда братья живут вместе, там есть благословение жизни, то есть жизнь течет в их существе». Если у нас в духе такого чувства нет, нужно спрашивать Господа об этом, нужно молиться, чтобы Он привел нас в Вифиль. Если же у нас есть такое чувство, нам следует оставаться в этом потоке и созидаться с теми, кого Господь поместил рядом с нами. Ради того, чтобы быть с другими верующими в единстве, в Вифиле, в том месте, где Бог созидает нас и делает нас толпами, ради этого можно идти на любые жертвы,
что главным образом выражается в том, что мы отвергаем свою душу жизнь с ее мнениями, предпочтениями, нечистыми мотивами и эгоизмом. В этом случае мы будем наслаждаться побеждающим потоком в нашем существе, и у нас будет внутренняя уверенность, что мы находимся в центре Божьего движения.
Благодарю вас за общение. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего общения.
Well, I just closed my word. The widest way is, number one, to believe there should be one through the Lord.
Сейчас я хочу подвести итог. Самый мудрый путь состоит в том, чтобы, во-первых, верить, что в принципе на земле должен быть только один поток Господа. Вы должны верить, что Господь по-прежнему движется. Господь по-прежнему работает. Господь по-прежнему делает что-то на земле. Поэтому должен быть поток. Среди многих видов работы в христианстве, в христианских кругах должен присутствовать поток Господнего движения. Это принцип. Никто не может отрицать этого. Разве вы не верите, что Господь по-прежнему живет? Разве вы не верите, что Господь по-прежнему движется и делает что-то даже сегодня на земле? Вы должны верить, что согласно этому принципу на земле должен быть один поток Господа. В этой связи я хочу сказать нечто большее. Почитайте Библию, как Ветхий, так и Новый Завет. В них всегда был один поток. Поток был во времена Авеля, это был один поток. Тот же поток был во времена Ноя, это не был другой поток. И тот же самый поток был во времена Авраама, это тоже не был другой поток. Один и тот же поток до конца Ветхого Завета. Затем в Новом Завете также один поток. Это принцип. Поскольку Господь по-прежнему живет, по-прежнему движется и по-прежнему работает на земле, в принципе, сегодня на земле должен быть один поток. Это принцип. Во-первых, мы все должны в это верить. Во-вторых, основываясь на этом, мы должны выяснить, где находится этот поток. Для этого стоит путешествовать и изучать это. И я скажу вам откровенно, я делал это. Перед тем, как углубиться в этот поток, я очень тщательно и досконально все изучил и исследовал. Я не глупый человек, чтобы слепо следовать за чем-либо. Я оставил свою работу, я оставил свою семью, я оставил все это ради чего-то. Я не хотел, чтобы моя жертва была напрасной, вы понимаете меня? Я очень долго занимался исследованием, и в конечном итоге я понял, это тот самый поток. Прошло более 45 лет, и у меня никогда не возникало сомнения относительно этого потока. Во-первых, вы должны верить, что такой поток должен быть. Во-вторых, вы должны найти этот поток. И в-третьих, вы должны углубиться в этот поток. Как только вы оказываетесь в этом потоке, уверяю вас, вашим странствиям приходит конец. Я ничего не знаю. Я был с братом Ни с того дня, когда я сказал ему. Да, я понимаю, что я должен переехать сюда, в Шанхай, трудиться вместе с вами и учиться у вас, братья. С того дня, как я принял это решение, я оставил все. Я оставил все. Я просто последовал за этим единственным служением.
Дмитрий, мы услышали личное и трогательное свидетельство Уитнеса Ли о том, как он оставил свою работу, чтобы присоединиться к одному потоку, который производит Вифиль. Мы указывали ранее, что этот поток присутствует как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Не так ли?
Совершенно верно. Этот поток начинается в первой главе Бытия и продолжается до 22 главы Откровения. Уитнес Ли отметил, что и Авель, и Ной, и Авраам были в одном потоке. Только находясь в этом потоке, можно осознать, что Господь делает в данный момент на земле, и можно участвовать в Его работе. В Новом Завете мы видим этот же поток в связи с началом церковной жизни. Господь проистек в Иерусалиме. Он тек тогда в апостолах и в других верующих. И этот поток не стоял на месте. Он достиг Антиохии, а двигаясь из Антиохии, он достиг Малую Азию. В Деяниях, 16 главе, когда Павел двигался в этом едином потоке, ему было видение – какой-то человек, македонец, обратился к нему: «Перейди в Македонию и помоги нам». Так божественный поток пришел в Европу. Вся история церкви свидетельствует об одном потоке Божьего движения на земле.
И в Ветхом, и в Новом Заветах мы видим, что у Бога в каждом веке есть какая-то работа, которую Он хочет выполнить. Эту работу мы называем служением того века. Например, во времена исхода из Египта и странствия детей Израиля по пустыне служение века было у Моисея. Если бы вы жили в то время и хотели бы участвовать в Божьей работе, вам следовало быть с Моисеем. Еще один пример из Ветхого Завета. В 3 и 4 книгах царств мы видим пророка Илию. У него было служение того века. Посмотрите 2 главу 4 книги царств. Елисей, помощник Илии, признавал, что Господь двигался с Ильей. Когда Илия предложил Елисею оставить его, Елисей ответил: «Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя». Другими словами, он нашел божественный поток, он погрузился в него и хотел любой ценой оставаться в нем. И сегодня мы свидетельствуем нашим слушателям, что, как и во все века, у Бога сейчас есть движение, его божественный поток, и нам всем нужно молиться: «Господь, я хочу быть в центре твоего движения, я хочу быть в центре твоего единого потока жизни во Вселенной». Этот поток производит победителей, созидает тело Христово и завершает Новый Иерусалим. Если мы найдем этот поток и погрузимся в него, Господь сможет сделать нас столпами в своем доме.
Благодарю вас, Дмитрий, за ваше общение. Я уверен, что все мы хотим, чтобы Господь ответил на такую молитву в нашей жизни.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.